Разговоры о спорте.
Здравствуйте, Алексей Осин у микрофона. Это «Споры о спорте». И сегодня будем беседовать, ну, наверное, у нас такая, как всегда, в первой части, спортивно-политическая тема о том, как с помощью спорта решают политические задачи. Будем говорить на примере приговора многолетнему главе Союза, Международного союза биатлонистов Андерса Бесеберга. Во второй части поговорим о футболе. Только что «Спартак» проиграл Сочи. Станет ли это причиной для оставки Абаскаля, которую отложили вроде бы как. Ну и, наконец, два топовых матча тоже сегодня. Сразу по окончании нашей программы «Зенит-Краснодар». Ну, психологически матч этот может решить судьбу золотых медалей, а затем чуть позже играют ЦСКА и Локомотив. Вот обо всем этом побеседуем. Чуть-чуть поговорим о хоккее, ну, в начале второй получасовки. Нужно или не нужно вообще смотреть матчи Национальной хоккейной лиги в свете, так сказать, дискуссии, которая сейчас продолжается. Ну, а начнем мы вот с политического дискурса. И на прямой связи со студией «Радио Спутник» Александр Кузьмак, спортивный обозреватель канала РЕН-ТВ. Саш, я тебя приветствую.
Да, Алексей, приветствую тебя.
Ну, о приговоре ты осведомлен. 3 года там с небольшим получил 77-летний бывший функционер норвежский. Обвинение против него, ну, такое хлипкое, шаткое, невалка, я бы сказал, там часы, дорогие услуги проституток, то, что возили его в Тюменской области на охоту один раз. Ну и об этом, кстати... Да, Александр Тихонов об этом говорит, тогдашний президент нашего союза биатлонистов. Дескать, действительно, водили в баню, а почему нет, собственно говоря? Ну, тут вопрос-то, наверное, не в этом. Вопрос в том, что случай этот в длинном ряду располагается. Ведь до этого пострадали Йозеф Блаттер и Мишель Платини, руководители европейского мирового футбола, и там целый ряд еще функционеров после того, как Россия получила чемпионат мира 2018 года. До этого еще пострадал глава Федерации легкой атлетики Ламин Дзиак. Ну, на фоне скандалов, которые обычно происходят и с членами МОК вообще, и с разнообразными функционерами, это все выстраивается в какую-то единую линию. Вот я хотел бы как раз об этом твое мнение узнать. Вообще, в принципе, решение по Бесебергу, ну, наверное, какие-то основания его посадить в тюрьму были. Оно все-таки политическое или уголовное, скажем так?
Ну, насчет уголовности этого решения я тут в данном случае совершенно некомпетентен. Да, ты же понимаешь, да, я не следователь, не прокурор, и к делу Андерса Бесеберга никакого отношения не имею, даже косвенного. Могу ориентироваться только на открытые источники. А вот если иметь в виду общую тенденцию, общее состояние дел в европейском в данном случае, даже, наверное, в большей степени в европейском спорте, чем в общемировом, то все это очень, ну, наводит на такие, я бы сказал, грустные мысли, просто потому что происходит, на мой взгляд, процесс такого внутреннего гниения. И он происходит вот день ото дня, что называется, все больше и больше. Вот эти длинные суды, эти странные обвинения, какие-то такие плохо доказанные, но тем не менее со словами «у нас нет сомнений», как я люблю вот эти вот европейские высказывания, «у нас нет сомнений, что он виновен», в особенности на основании того, что он пользовался услугами проституток и ходил в баню, там куда еще и на охоту, и получал взятки там какие-то... Там,
хоть в виде борзыми, часов, да, да. Борзыми часами, да.
Вот, я вовсе не собираюсь оправдывать Бесеберга, потому что мировая спортивная бюрократическая система такова, и она, безусловно, была таковой и в России в огромной степени, и как и в России, так и во всем мире, и в Европе, в частности, она таковой остается. Давайте не будем говорить о том, что они все плохие, а мы все хорошие. Вопрос лишь только в том, что сама эта система, она гниет. И поскольку она гниет, и гниет она потому, что в нее заложены эти колоссальные системные проблемы, ну, в общем и целом, меня, честно говоря, судьба самого Бесеберга не особенно волнует. Меня больше волнует то, что вот общее ощущение, которое формируется у людей, когда они узнают такие новости, ощущение какой-то брезгливости, вот, не знаю, у меня лично по поводу всего происходящего, потому что, да, чего греха таить, в России за долгое время, и в советское время, и в российское время, причем вплоть до достаточно последнего времени, тоже было принято весело с хлебом, солью, караваями, проститутками и всем прочим, ну, кому как, да, там, встречать дорогих гостей, возить их в баню, на охоту еще куда-то, вот эти вот матрешки и все остальное прочее, во всех смыслах слова, это тоже правда. И просто, ну, мы-то играли по тем правилам, по которым, собственно, играли и с нами. То есть, грубо говоря, эта система позволяла с ней так обращаться. И когда вдруг человек уже давным-давно в преклонном возрасте, когда ему уже надо, так сказать, думать о душе, и он, наверное, об этом думает, его вдруг сажают на 3 года за то, что ибо вот, ну, по таким обвинениям. Все это немножко, с одной стороны, вот выглядит, как-то это все выглядит очень грязно. Грязно в том смысле, что нечисто, вот нет в этом какой-то ясности, четкости, прямоты, правосудия, неотвратимости наказания. Ну, вот самый простой пример, да, вот речь зашла про Бесеберга, который там что-то где-то брал и с кем-то где-то спал. Но вопрос в том, что, ну, он был президентом IBU, который сам и создал. Но неужели мы хотим сказать, что Бесеберг отвечает за весь IBU? Неужели мы хотим сказать, что все то, что творилось в мировом биатлоне, и в том числе и в российском биатлоне, в том числе сведомо Бесеберга, вдруг сейчас все свелось к наказанию одного конкретного человека? Ну, мы же помним с тобой историю в Австрии, когда накрыли огромную допинг-лабораторию. Когда людей накрыли прямо вместе с ампулами, шприцами, когда они переливали себе, да, вот эту активную кровь, да?
Гемотрансфузия, да. В парикмахерской какой-то они это делали. Да,
все же это, ну, ушло в песок благополучно. То есть вот именно поэтому вся эта система, она, честно говоря, у меня не вызывает желания никого обличать. Может быть, и сфабриковали дело против Бесеберга. Может быть, и нет. Может быть, и Блаттер здесь где-то у него что-то там, так сказать, в тополином пуху и его всех остальных. Но вся эта система, она вызывает у меня вот ощущение брезгливости. И она действительно требует, в том числе, кстати, и в России тоже, хотя это вопрос отдельный, требует очень серьезной чистки и очень серьезной реконструкции.
Ну вот смотри, если вспоминать дело Платини и Блаттера, конкретно этих людей, одного обвиняли в том, что тот дал 1 200 000, ну, неважно сколько, приличную сумму второму за прочтение неких лекций. А при этом их обоих отстранили от футбола на 7 лет и крутили уголовное дело, но так и не докрутили. То есть ни один, ни другой за вот эти вот прегрешения с точки зрения нормальной, ну, не нормальной, а чистой юриспруденции, я извиняюсь, да, не пострадал. Вот, то есть тут вот в чем ведь еще ситуация. Как тут не вспомнить Милошевича, который просидел в тюрьме, бог знает сколько лет, а потом просто там умер, да, а приговор в итоге по нему и не вынесли. Как тут не вспомнить...
Еще про Ассанжа вспомни.
Ассанж, Троскана, да, которого поймали на какой-то там тоже даме корпулентной, темнокожей, якобы, так сказать, у него с ними были какие-то шуры-муры. И так далее. Австрийский канцлер Манфред Курц в этом же списке. Его вице-канцлер, который один раз поужинал с русской, просто поужинал. Даже ничего не было. Но какой-то там приватный был ужин и так далее. Они все лишились своих постов. Ну, то есть мы понимаем...
На охоту его не звала.
Да, вот так вот, не стреляла из ружья. И в то же самое время, вот уж прости мне, так сказать, такой небольшой монолог, имеется некое семейство, да, президент Соединенных Штатов Америки, его сын, чушь только про него не доказано, там он и наркоман, там и взяточник, и так далее. И при этом абсолютно на репутации его отца это не сказывается. Хотя вот в случае, условно, там с канцлером или в случае с Платини или Блаттером, при недоказанности юридической их за моральный, так сказать, облик отстранили. Вот как это работает, я вообще понять не могу.
Я тебе приведу пример гораздо более близкий, чем Джозеф Робинет Байден. Тут есть пример, есть достаточно недавняя история. Один из членов МОК, который, по-моему, к сожалению, уже умер, Марк Ходлер, который опубликовал в свое время, швейцарец, колоссальное количество признательных всевозможных показаний и расследований о жесточайшей, о фантастической, всепоглощающей коррупции в МОК, о покупке голосов, о сговорах, о лоббизме, о чем угодно. Было огромное расследование не кого-нибудь, а, казалось бы, да, одного из самых таких прям-таки объективных, в 18 кавычках, средств массовой информации, как корпорация BBC. И уже все было выведено, вроде бы, и все было вывернуто наизнанку, и что, и ничего, абсолютно. Потому что, естественно, совершенно, что Речь не идет о правосудии как таковом. Речь идет о наказании неугодных, равно как та же, собственно, равно как и создание. Я много раз об этом говорил и много раз это буду повторять. Создание ВАДА, поскольку Бесеберг и вся его деятельность имеет прямое отношение и к допингу, и к антидопингу, потому что в биатлон сотрясали в гигантских количествах допинговые скандалы. Так вот, ВАДА создана не для того, чтобы ловить тех допингеров, так называемых, а для того, чтобы ловить тех допингеров и наказывать те страны, которые в данный момент и нужно наказать. То есть для того, чтобы через спорт оказывать влияние на все остальное. Поэтому в данном случае история с Бесебергом, как ты сказала, она в одном ряду и с Ассанжем, и со Стросканом, и с кем угодно другим, и даже с Байденом. Вопрос в том, что до кого-то можно дотянуться, до кого-то не надо дотягиваться. Поэтому жалко пожилого человека, а с другой стороны, ну что, сам виноват.
И тут возникает закономерный вопрос, я так мягко к второй теме нашей беседы перехожу. Почему большинство стран это терпит? Вот... Они же тоже рискуют. Завтра вот китайцы им не понравятся, да, и начнут выяснять, что, ну, как бы было же дело с китайскими пловцами там в середине 90-х, когда их всех отстранили за допинг и так далее. А разве невозможно повторение? Почему они идут в этом фарватере, продолжают это делать?
Ну, здесь вот так вот очень коротко не ответишь. Причин тут несколько, на мой взгляд. Все они лежат в области экономики и геополитики, конечно же, потому что с ростом могущества Китая и ростом экономической и военной мощи России очень многие страны стали понимать, что доллар не единственная валюта, что экономика может быть независимой от Соединенных Штатов Америки и так далее, и так далее. Просто не хочется там сваливаться в эту тему, хотя все равно в нее не свалиться невозможно. То же самое с падением, со слабостью в данном случае в колоссальной степени европейских властных структур, и с кризисом в Европе и со всем остальным прочим, и с Украиной, и с Ближним Востоком эти вещи связаны напрямую. Поэтому, когда ты говоришь, почему они терпят, потому что недостаточно сильны, если очень коротко. Это та же причина, по которой очень многие спрашивают, а почему Россия в 2018 году выступала под нейтральным флагом? По той причине, что в тот момент у России не было бицепса для того, чтобы выступить так, как она выступила сейчас. Это я совсем просто, я бы сказал так, примитивно, топорно объясняю. Потому что тогда нельзя было пойти против МОК, в той ситуации пойти против него, что называется, в открытую драку. А сейчас это делать нужно, и сейчас это происходит. И если посмотреть на риторику даже наших дипломатов, я уже не говорю, например, про Станислава Позднякова, которому в голову не пришло бы в 2018 году говорить то, что он говорит сейчас. Изменилась геополитическая картина мира, и изменился подход большинства стран, в особенности тех, кто, чье могущество, чья роль в мире подросла, и они уже не терпят, в первую очередь Россия и Китай, конечно.
Но тогда фронды, может быть, действительно участие значимых спортсменов в играх БРИКС и играх дружбы, получается
пока
так.
Пока это выглядит фрондой, пока это действительно выглядит фрондой, но очень скоро это не будет фрондой. Как бы в данный момент времени, судя по высказываниям нашего дорогого Томаса Баха, который верит в святых Вована и Лексуса, как выясняется, да, это отдельное позорище, это просто тут даже... Вот, кстати, вот тебе пример ярчайший. По идее, то, что произошло, это даже не скандал. Человек должен, там, не знаю, как было у Швейка, повеситься на собственных подтяжках, да, после этого, потому что это позор несмываемый абсолютно, то, что сделал там один из чиновников Еврокомиссии, вместе с ним еще и Томас Бах. Но все же молчат. То есть все, кто знает, должны знать, знают, но молчат, и эта история, она вряд ли уйдет в песок. Но будь это произошло бы это 2 года назад, в этот песок бы и ушла. Так вот, возвращаясь к фронде, да, пока это фронда, но это фронда скоро станет властью. Все идет к тому, что это фронда, что ситуация переменится. И судя по тому, что говорят нам и про участие стран БРИКС в играх БРИКС, и судя по тому, что происходит в Париже, и судя по тому, что игры в Париже все больше и больше вызывают сомнения не только в качестве своего проведения, но и в самом наличии этих игр, то есть в самом факте его проведения, игры дружбы, игры БРИКС могут очень быстро перестать быть фронтой. Я в это очень верю и очень этого хотел.
А с твоей точки зрения, почему решили организовать 2 таких соревнования до и, соответственно, после? Ведь в этом есть глубокий политический смысл, и спортивный тоже, разумеется.
Но я не стану тут, наверное, вдаваться в подробности по той причине, что у меня их нет, я могу только догадываться. Но здесь наверняка есть и причины, лежащие на поверхности, потому что те, кто приедут на игры БРИКС, будут иметь возможность подготовиться к Олимпиаде, а потом сравнить то, что было, с тем, что будет. А потом, помимо всего прочего, сами по себе Олимпийские игры очень для многих дадут повод после этого выступать на играх дружбы, опять-таки, по той же самой причине. Настолько неустойчивая и непростая ситуация сейчас в Европе, что и зная о том, как проводят соревнования в России, а проводят их на высочайшем уровне, и это доказано уже неоднократно, и здесь вот это вот какая-то феноменальная, я бы сказал, какая-то на уровне каких-то инстинктов мудрость России, я бы сказал, как таковой, которая успела провести Олимпийские игры в Сочи, которые стали лучшими, и чемпионат мира по футболу, который стал абсолютно лучшим, по мнению большинства, так сказать, вообще во всем мире. Вот это все дает возможность России не просто рекламировать себя, но еще и многократно привлекать к себе в страну ведущих спортсменов. Сейчас многие скажут, что да нет, многие не приедут. Наверное, в особенности на игры БРИКС не приедут. Но, опять же повторюсь, мы не знаем, что будет через 3 месяца. Через 3 месяца может случиться так, что все именно на игры БРИКС и приедут.
Ну, а что бы не приехать в хороших условиях потренироваться в соревновательном режиме? Вообще, по-моему, идеально. Это вообще идеальная идея, на самом деле. Единственное, что люди могут бояться, что после этого их не допустят. Там же Украина уже подпрыгивает, и, так сказать, вот пар в свисток уходит у наших соседей.
Ну что, пусть подпрыгивает пока. Ну, как бы не хочется, так сказать, так уж прямо ерничать на эту тему, но неизвестно, как она будет подпрыгивать и будет ли вообще подпрыгивать, будет ли у нее шанс просто подпрыгивать физически еще через какое-то время. Да и к мнению Украины уже практически никто не прислушивается. Но опять-таки, здесь нет никакого популизма с моей стороны, просто посмотрите на информационные ленты. Уж ты, как никто другой, это прекрасно понимает. Настолько поменялось отношение к Украине в информационном пространстве и в повестке, и в количестве выделяемых денег, и в риторике европейских даже лидеров, не говоря уже про, например, Дональда Трампа или Роберта Кеннеди, да даже, наверное, и Байдена в определенной степени, что думается, что пара-тройка месяцев мы можем увидеть совсем другую картину. Так же, как картина нынешняя очень отличается от картины, скажем, ноября месяца прошлого года.
А как ты полагаешь, Зеленский выступал бы на открытии, если бы это было 2 года назад в Париже?
Да, возможно. Да, в Париже он бы появился бы, да, весь из себя просто кум-королю. Да, конечно. Я думаю, что тогда это была бы еще одна пиар-акция, безусловно, как и вся эта история близка к пиар-акции. А лучшее, что они делают, это, собственно, в сфере пиара, я имею в виду украинских лидеров, я имею в виду во внешнем контуре, конечно. Поэтому да, да, вполне, почему бы и нет, такие случаи тоже в истории были. И более того, вот сейчас сколько разговоров по поводу израильских спортсменов, но мы тоже не знаем, посмотри, какая обстановка сейчас между Израилем и Ираном, мы тоже себе представить не можем, что изменится через месяц и о какой вообще поездке израильтян на Олимпийские игры в Париж можно будет вести в полном виде речь, потому что антиизраильские настроения во всем мире только растут.
Уж коль скоро ты об этом заговорил, вот мне, например, чуть-чуть, как говорится, саднит и коробит, когда наши говорят: ребят, вот вы нас отстранили, а почему вы Израиль не отстраняете? Я, например, в данном случае не хочу, чтобы Израиль отстраняли, потому что я считаю, что и то, и другое неправильно. Надо, наверное, так говорить.
Конечно, это юридическая уловка. Я тут совсем недавно был на программе Вячеслава Александровича Фетисова, и там был один из наших юристов спортивных, сейчас не вспомню, как его зовут, прошу меня простить, который говорил о том, что нам вот он настаивал, да, он же юрист, он настаивал на том, что нам надо продолжать судиться. И я, когда ему задал вопрос, с кем судиться, я ответа на этот вопрос так и не получил. А одним из вот этих вот поводов для всевозможных судебных тяжб, ну, юристы же должны работать, да, иначе как бы, зачем они нужны в таком количестве, был как раз разговор о том, что вот, мол, как же, Израилю можно, а нам нельзя. Да не то, что Израилю можно. Израилю нельзя, а нам можно. Вот так долго стоит вопрос по логике вещей. Вот, но опять-таки, на то они и юристы, чтобы задавать подобные вопросы. Более того, скажу, что, на мой взгляд, и я тут недавно общался как раз тоже с коллегами-журналистами, они меня так посмотрели, когда речь зашла вот о геополитических этих вопросах, они сказали: Саш, ты выйди на улицу, спроси вообще про то, кого интересует участие Израиля в Олимпийских играх в Париже. Здесь вот, в Москве, а уж тем более за ее пределами.
И тем не менее, а почему тогда не выпилить, да и сказать, вот мы такие замечательные белые пушистые, Россию отстранили, Израиль... А почему не отстраняют? То есть от отсутствия России вреда Олимпиаде гораздо больше, в разы, просто на порядке больше, чем от отсутствия Израиля.
Ну, они же не об этом думают. Они же думают не о вреде олимпийскому движению. Оно и так уже гибнет на глазах просто. Об этом уже прямым текстом говорят даже наши дипломаты. Не о кризисе, а о провале, о крахе, олимпийского движения. Поэтому не об этом речь. Они выполняют приказ. Давайте опять очень коротко. Это корпоративная элита, которая и в лице Баха, и в лице Борреля, и в лице там Урсулы фон дер Ляйен, и кого угодно другого. И даже, кстати, выборы в Европарламент грядут. Это тоже может поменять ситуацию очень сильно, как и многое другое. Поэтому все, они просто, они доживают свой срок, они выполняют приказы. Им совершенно наплевать на то, что будет после них, уж тем более, что будет судьбой Олимпийских игр. Это головная боль Анны Дальго, и ей еще за это сильно прилетит. Если кто не знает, это мэр Парижа.
Ну тут, да, да, она сказала, что нежелательные россияне и белорусы на Олимпийских играх, нас там не ждут. Ну вот смотри, получается, что коммерческая контора под названием МОК, а это действительно так, и не, никак иначе, да, коммерческая контора ФИФА и прочие-прочие, они следуют указаниям политиков. А вот, например, коммерческая контора ATP или коммерческая контора НХЛ не следует. Вот плевали они на это все. Будут у нас русские играть? И играют. И у тех, и у других.
Да, во-первых, немножко разные вещи. ФИФА – это все-таки организация открытая. Одна страна – один голос. Конгресс ФИФА – это как ООН. Там каждая страна представлена своим кандидатом. Да, есть лобби, да, безусловно, не все чисто, это понятно, но тем не менее все-таки. Что касается НХЛ, это частная коммерческая лига Северной Америки, которая состоит из клубов, и совет НХЛ – это совет владельцев клуба, частных лиц, по сути дела. Поэтому это совсем другая история. Они понимают, что для них потеря российских, да и белорусских, кстати, хоть их не очень много, но тем не менее хоккеистов, это колоссальные финансовые потери, колоссальные, даже не имиджевые, а финансовые, огромные потери, потому что сразу несколько клубов просто рухнут тартарары, если российские хоккеисты, ну, давайте уберем хотя бы из лидера НХЛ на данный момент Нью-Йорк Рейнджерс, уберем Артемия Панарина и Игоря Шестеркина. Все, до свидания, про Кубок Стэнли можно забыть. Я это, ну, я думаю, что любой человек, который интересуется НХЛ, об этом знает. Я уже не говорю про Кучерова с Василевским, и многих других.
А Вечкин того же, еще, что тогда его забыл. Вечкин,
да, свой кубок уже выиграл.
Нет, ну смотри, нет, да, я тебя прерву, раз уж у нас споры о спорте, то смотри, получается, значит, американскому государству плевать и совершенно на интересы руководителей клубов, да? И что, разве, так сказать, у какого-нибудь, забыл, как его, господи, комиссара НХЛ, Гэри Бэтмена.
Гэри Бэтмен.
Да, значит, что, у Гэри Бэтмен там не гулял с какой-нибудь девушкой по парку, да? Или что, может, там у него сын какие-нибудь наркотики не принимал, и на него нельзя надавить, что ли? На этих можно, на него нельзя?
Ну, во-первых, отношения США как государства и НХЛ как структуры, как лиги, это совсем другие отношения. НХЛ действительно плевать на американское государство в определенном смысле, потому что в Америке, как известно, даже президентская власть, тем более власть, собственно, государственная власть, она так повлиять на действия коммерческих структур, тем более такого уровня, не может. Не говоря уже о том, что это действительно частные лица, которые собираются между собой, и они решают, как будет функционировать лига, и здесь никакой Байден помешать им не может. Более того, к этому же самому Байдену придет на прием в Белый дом, если выиграет, например, Нью-Йорк Рейнджерс, Шестеркин и Панарин, и попробуйте только их не пригласить. Поэтому они себе не враги.
Ну, это действительно так. Спасибо большое, Александр Кузьмак, спортивный обозреватель РЕН-ТВ, автор телеграм-канала, ну, собственно, одноименного, Александр Кузьмак. С удовольствием упоминаю, тем более, что почитываю нашего постоянного, моего постоянного собеседника, так скажу, ну и постоянного собеседника вашего, конечно же, уважаемые болельщики. Ну, я немножко анонсирую вторую часть нашей передачи. Поговорим о футболе, упомянем, кстати, о двух вещах, а может быть об одной. Ну, вот в связи с тем, о чем мы говорили, вот это вот ехать-не ехать, оно продолжается, и одной цели наши недруги, к сожалению, достигли, с моей точки зрения, побеседуем. Но начнем мы с Национальной хоккейной лиги, вот как раз о роли россиян и пойдет речь. А затем о продолжающемся туре чемпионата России по футболу.